говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что будет, когда цены на продукты отпустят? Международный опыт размораживания. Октябрьская революция и учредительное собрание. Почему историки считают, что влияние октября на российскую историю еще не изучено? Правозащитное движение на Украине и бард Леонард Коэн и его песни «Зрелости». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Замораживание цен на те или иные товары как инструмент сдерживания инфляции в развитых странах мира давно не применяют. Даже в тех, где законодательство в принципе мер регулирования цен не исключает, как, например, в США. В России цены на самые значимые продукты питания заморозили на 3 месяца. Да, за это время пройдут выборы в Государственную Думу, но главные факторы недавнего роста этих цен только обострятся. А когда заморозку отменят, к ним могут добавиться и новые, специфические, российские. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Рост цен на продукты питания в России в последние месяцы чаще всего объясняют высокими мировыми ценами. На то же зерно, например, которые, в свою очередь, делают его экспорт из России особенно привлекательным. Наш первый собеседник в Москве, исполнительный директор исследовательского центра «Совэкон», специализирующегося на аграрном рынке, Андрей Сизов.
Экспорт сейчас идет рекордными темпами. За первые 3 месяца текущего зернового сезона с июля по сентябрь экспортировано свыше 4,5 миллиона тонн зерна. Столько за первые 3 месяца мы никогда не вывозили.
В среднем за последние 5 лет объем ежегодного зернового экспорта из России составлял примерно 12 миллионов тонн. Страна является 4-м в мире экспортером зерна после США, Канады и Австралии. И потому любое сокращение зернового экспорта из России ведет к очередному повышению цен мировых. Например, после недавнего введения в стране 10% экспортной пошлины на пшеницу, появилась информация о том, что эту пошлину могут вскоре повысить втрое. На таких новостях, отмечают американские эксперты, цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже, одной из крупнейших в мире площадок торговли зерном, всего за одну неделю повысились на 6%. Но можно ли говорить о том, что зерновой экспорт из России в этом году нарушит текущий баланс спроса и предложения зерна на внутреннем рынке? Андрей Сизов.
Стоит учитывать, что уже у нас рекордно высокие цены и на внутреннем рынке. Баланс, действительно, если мы возьмем 12 миллионов тонн, он не пострадает, 13 миллионов тонн не пострадает, но если мы возьмем, скажем, 14-15 миллионов тонн, а это достаточно реально, если будет действовать та 10% довольно либеральная пошлина на экспорт пшеницы, то к концу сезона может столкнуться с тем, что будем ощущать нехватку пшеницы на внутреннем рынке. И цены уже у нас внутренние будут зависеть не от мирового рынка. Мировой рынок минус логистика, минус маржа экспортера, они уйдут существенно выше мирового рынка. И учитывая то, что государство планирует продать запасы зерна в ближайшее время, мы к концу сезона можем попасть в достаточно тяжелую ситуацию. С одной стороны, у нас будут очень высокие цены, существенно выше текущих уровней. С другой стороны, у государства не будет того запаса зерна, которым оно сейчас располагает.
То есть вы полагаете, что в нынешних условиях без повышения экспортной пошлины на пшеницу России не обойтись?
Возможно, да. Либо другой вариант – подумать о том, что тот запас зерна, который есть в интервенционном фонде, который составляет около 1,5 миллиона тонн, продавать не сейчас, а имеет смысл придержать его поближе к концу сезона, когда ситуация может быть намного более острой.
Сельскохозяйственный сезон с июля по июль, ближе к концу этого сезона, то есть весной. К тому времени, видимо, только что замороженные цены на ряд продуктов питания будут вновь отпущены. Сам по себе такой инструмент, как прямое регулирование цен на продовольствие, в практике развитых стран мира давно не применяется, говорит сотрудник исследовательского института ИФО в Мюнхене Манфред Шопе.
Нет, в Германии цены на продукты питания никак не регулируются, а выделение некоторых товаров в категорию социально значимых как инструмент регулирования цен существовало только до и во время войны, а также в годы послевоенной разрухи. По нынешнему законодательству Германии ни одна инстанция на федеральном или региональном уровне не может оказывать никакого влияния на ценообразование. Есть некоторые сегменты экономики, например, книгоиздание или или медицины, где все же существуют отдельные элементы регулирования цен. Но управляемая экономика и прямое регулирование цен, как таковые, существовали у нас лишь в очень тяжелые времена. Все это кануло в лету.
В отличие от Германии, в Соединенных Штатах подобные инструменты де юре существуют, но не применяются. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Том Фиери.
В принципе, существуют нормы законодательства, позволяющие властям затормозить рост цен, если они станут, так сказать, несправедливыми. Другое дело, применяют ли их. Даже в знаменитой программе президента Джонсона «Борьба с бедностью» не было и попыток регулировать цены на социально значимые товары. Вместо этого, чтобы помочь малоимущим, им выдавали талоны на продукты. Ну, а в последнее время в Соединенных Штатах все чаще звучат призывы остановить рост цен на бензин. Но никто на это не решается. Американцы научены собственным горьким опытом. В начале 70-х годов прошлого века, когда в стране заморозили цены на бензин, его стали меньше производить, и возник реальный дефицит. Другой пример. В 1971 году президент Никсон ввел контроль цен и зарплат в стране, пытаясь обуздать инфляцию. И что? Цены продолжали расти, а производство товаров сократилось. Прилавки магазинов опустели. Люди были возмущены.
Доля, собственно, исходного сырья в себестоимости конечных продуктов питания сильно разнится. Если иметь в виду некоторые из социально значимых продуктов, например, хлеб или растительное масло, а также мясо, сколь велика эта доля? Андрей Сизов, исследовательский центр «Совикон», Москва.
Что касается хлеба, в среднем стоимость зерна в его цене может составлять в районе 30%. Что касается подсолнечного масла, доля сырья в себестоимости подсолнечного масла может составлять около 80%. В мясе по сравнению с хлебом доля зерна обычно заметно выше и может составлять в зависимости от мяса, в зависимости от тех кормов, которые использовались, в районе 50-70%.
Доля зерна в себестоимости производства хлеба в России 30%, как вы говорите, в среднем. Это в 3-4 раза больше, чем в Западной Европе или Соединенных Штатах. Почему?
Общее, самое простое объяснение, что хлеб в России стоит дешево. Как социальный продукт номер один, хлеб в России стоит дешево. И в общем предложении хлебобулочных изделий доля продукции с высокой добавленной стоимостью остается невысокой. Я имею в виду хлеб грубого помола, специальный хлеб, на чем производители могут зарабатывать намного более высокую. Так вот, доля такой продукции пока не высока, поэтому в среднем цена хлеба не высока, и, соответственно, доля зерна в хлебе высока относительно развитых стран.
Во многих странах мира в последние месяцы отмечен значительный рост цен на молочные продукты и те, которые производятся на основе молока, например, масло или сыры. Спрос на молоко во всем мире увеличится в этом году, по экспертным оценкам, примерно на 15%, а его производство только на 10%. В самой России рост спроса на молоко в 2007 году оценивается экспертами отрасли в 8-9%, тогда как объем производства возрастет только на 3%. Из Мюнхена Манфред Шопе, исследовательский институт ИФО.
Что касается ценообразования на молочные продукты, это, пожалуй, наиболее сложный рынок. Ведь речь идет, по сути, о разных концентратах из молока, которые проходят многоступенчатую обработку. Поэтому пачка сливочного масла и стоит гораздо больше, чем стаканчик йогурта. Да и самого молока для него нужно больше. Кроме того, в последние годы значительно вырос спрос на молочные продукты во всем мире, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где раньше их роль в рационе была минимальной. А это привело к тому, что спрос на молочные продукты в последние годы опережал темпы роста их производства. Плюс к тому подорожали энергоносители. Что это значит? В себестоимости производства 1 литра свежего молока не менее 12% уже занимают расходы фермера только на топливо, не считая всех прочих издержек. А когда это молоко перевезут с фермы на молочный завод, чтобы сделать из него масло или сыр, доля энергозатрат в их себестоимости оказывается уже в разы большей. Еще один, скажем так, региональный фактор. Огромные запасы излишков сливочного масла, годами хранившиеся на складах стран Европейского Союза, в последние годы истощились. В результате мы и столкнулись с почти 50-процентным повышением цен на масло. Мы в своих прогнозах исходим из того, что в ближайшие годы спрос на мясо, яйца, молоко, а также на зерновые, которыми нужно кормить животных, будет возрастать. При этом все больше зерновых в Европе, особенно в США, используется для производства биотоплива. Поэтому все перечисленные факторы способствуют росту мировых цен.
В России на фоне всех перечисленных факторов удорожания продовольствия решено пока бороться с ним временным замораживанием цен на отдельные продукты. Их доля в общем обороте продовольственной розницы в России минимальна. Другими словами, рядом с такими продуктами на прилавках магазинов окажутся сотни других, цены на которые под заморозку не попали. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.
Если оценивать в целом объем продовольственного рынка по итогам 2006 года, то он составил порядка 150 миллиардов долларов. Наиболее крупными сегментами этого рынка является алкоголь, порядка 10%, ну и дальше такие группы товаров, как мясные изделия, порядка 2-3% и так далее. Если мы говорим о влиянии социально значимых товаров, их вес в общей доле рынка крайне незначителен, составляет менее 0,1%. Поэтому, скорее всего, компании этого просто не заметят, либо это будет компенсировано за счет некой накрутки по другим товарам, которые к категории социально значимых отнести нельзя.
Если на бизнесе торговых компаний, особенно крупных, замораживание цен на некоторые продукты питания отразится мало, стало быть, в большей степени пострадавшими окажутся производители этих и других продуктов. Андрей Сизов, центр «Совэкон».
В первую очередь скажется на производителях. Производителях масла, производителей хлебобулочной продукции. С одной стороны, на них давят резко возросшие расходы на сырье, на зерно, на подсолнечник. С другой стороны, на это наложится давление со стороны торговых сетей, которые будут пытаться выбивать более выгодные условия поставок в связи с замораживанием цен на отдельный вид продукции.
Цены на ряд продуктов питания, относимых к категории социально значимых, только что были заморожены в России до 1 февраля будущего года.
О том, чем грозит замораживание цен на продукты питания в России, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Октября в Москве в Институте российской истории состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проблем, связанных с изучением Октябрьской революции, ее влияния на ход исторического развития в России в XX веке, а также разгону большевиками учредительного собрания. Устроители исходили из того, что до сих пор место и суть этих событий в истории России XX века не раскрыты полностью. Насколько состоявшийся круглый стол позволил историкам продвинуться вперед в этом раскрытии? Об этом мой коллега Владимир Тольц.
Состоявшийся в Институте российской истории круглый стол был приурочен к приближающемуся 90-летнему юбилею Октябрьского переворота. Пышности подобных юбилейно-научных мероприятий прошлых лет в нем не было. Отчасти потому, что власть отменила празднование 7 ноября, перенеся Красный день календаря на 4 ноября, объявленное Днем народного единства. Вместо давно уже упраздненных казенных октябрьских парадов и демонстраций, России в этот день предложат премьеру фильма «Хатиненко 1612», разговоры об освобождении Москвы от поляков. В этом году в связи с недавней сменой политической власти в Польше они будут приглушены. Да телерепортажи о русском марше националистов. Несколько изменились и сами исследователи октября. Многие из них раньше были членами КПСС, обязательно начинали свои выступления, диссертации и статьи цитатами из вождя и основоположников, ну а дальше по наезженной излагали всемирное историческое и прогрессивное значение Великой Октябрьской. Теперь же отчасти наоборот. Цитируются враги и жертвы октября. А если уж из Ленина, то что-нибудь наиболее злобненькое. Ну а дальше обычно следует популяризация вековой почти давности идей русских философов Бердяева, Франка, Новгородцева и несколько более поздних, Ильина, например. Ссылки на пророчества православных святых, Достоевского и толкования тоже уже не новой публицистики Солженицына. Поскольку общественный резонанс всего этого заметно в последние годы сократился, круглые столы историков про октябрь 17-го Так некогда в начале Горбачевской перестройки волновавшие народ превратились в некие междусобойчики для своих, к которым люди сторонние относятся как к общественно безвредным, а то и социально благотворительным мероприятиям, к чему-то вроде клубов пенсионеров, отставников и встречам по интересам. Насколько я понимаю, последний круглый стол в Институте российской истории Российской академии наук исключением из этого не оказался. Но оценить это вы можете сами, прослушав фрагменты записи, сделанной посетившей это мероприятие по моей просьбе Ольгой Эдельман. Отмечу, что началось оно с вступительного слова заместителя директора института профессора Владимира Михайловича Лаврова, традиционно процитировавшего в нем первое лицо, но так искусно соединившего эту цитату со словами другого автора, что один из участников круглого стола даже попросил уточнить, кто это сказал. Кто-кто? Ну, кто же еще? Сам?
«Мне вообще на Россию наплевать. Нам важно добиться мировой социалистической революции. Россию втянули в такую систему ценностей помимо ее воли, потому что народ России вообще этого не ожидал. Его просто надули. Он ожидал совершенно другого. Он ожидал мира народам, земли крестьянам. Помните лозунги коммунистов? Не дали никакой земли, да и мира не возникло. Гражданская война началась. Землю отобрали, фабрики рабочим, как обещали, не дали». Таковы слова президента России, сказанное 14 сентября этого года перед участниками Валдайского клуба в Сочи.
Несколько странно, конечно, что вспоминать о прошлом историков побуждают именно слова президента. Одни на это могут сказать: «Вот такой у нас президент», другие: «Вот такие у нас историки», но не спешите судить. Вот одно из определений октября 17-го, которое на круглом столе дал исследователь истории российской монархии Андрей Николаевич Медушевский.
«Октябрьская революция – это государственный переворот, осуществленный вооруженным путем, направленный на ликвидацию демократической власти и установление однопартийной диктатуры. Суть переворота – не допустить созыва учредительного собрания, способного установить прочную конституционную основу новой государственности». Можно даже дать более жесткое определение. Это переворот, направленный на срыв учредительного собрания и правовых форм социально-политической модернизации в стране.
Надо отметить, что Андрей Медушевский один из тех немногих участников круглого стола, кто постарался четко соответствовать его теме «Октябрьская революция и разгон учредительного собрания».
Я полагаю, что мы лучше поймем смысл и значение октябрьского переворота большевиков, если попытаемся рассмотреть его в контексте учредительного собрания. Смысл этого переворота и даже определение сроков его проведения, так сказать, методы его осуществления, связаны с предстоящим созывом учредительного собрания. Механизм этого замысла и его осуществления, я имею в виду переворота, видится мне следующим образом. Важнейший компонент переворота – осуществить подстановку, заменить один тип конституанты, а именно учредительное собрание, другим – съездом советов. Это первый элемент. Второй элемент – фальсифицировать съезд советов путем выборных и иных махинаций таким образом, чтобы он выражал интересы только одной партии, а именно большевиков. Третий элемент – поставить съезд советов перед фактом совершения государственного переворота. Поэтому важен был момент совершения переворота. Вы знаете эту фразу: «Сегодня рано, завтра поздно, только ночью и только накануне или в период съезда советов». И, наконец, использовать систему советов для установления однопартийной диктатуры и, в общем, обмана общественного мнения.
Ну, а вот у другого оратора, уже описанная мной отсылкой к авторитетам-предсказателям октября 17-го.
Конечно, революция – это, так сказать, органическое русское явление, предсказанное задолго до, так сказать, даже Чаадаева, хотя Чаадаев революцию, в общем, не предсказывал, он предсказывал торжество социализма, хотя, в общем-то, одно и то же. Серафим Саровский, митрополит Филарет, Феофан Затворник и последний Иоанн Кронштадтский, все русские апокалиптики и провидцы, они все предсказывали неизбежное торжество зла на русской земле. Ну, и историки наши светские не читают, конечно, духовную литературу, этого не знают, но они читают, так сказать, русскую литературу, которая дала образцы, как бы, предчувствий, непредвидений. В этом смысле, конечно, существует роман Достоевского, существует «Бесы» Федора Михайловича Достоевского, в котором просто 2018 году это воспринималось как осуществление сценария, как бы, так сказать, который вот был написан Федором Михайловичем ровно за 50 лет, и когда его критиковали, что это критика, значит, прогрессивного революционного движения, вот как раз вдруг выяснилось, что это сбывшееся действительно пророчество великого русского писателя-мыслителя.
Вообще, на круглом столе в Институте российской истории об октябре 17-го сказано было немало и разумного, и банального, и занимательного, для людей интересующихся, разумеется. Но меня более всего впечатлило выступление частого участника наших передач Владимира Прохоровича Булдакова, осознанно или случайно, не знаю, спародировавшего давнее высказывание Джоа Энлая о французской революции.
Строго говоря, о месте Октябрьской революции, истории России, ну и всего человечества, говорить-то еще рано, хотя говорить будут. Я имею в виду говорить строго научно. По сути дела, то, что мы сегодня имеем, это чисто коммеморативная историография революции. То есть это реакция по преимуществу эмоциональная на определенные исторические даты. И страсти продолжают кипеть, особенно у нас, когда в создании революционного и контрреволюционного мифа активно участвует власть. И здесь, конечно, с академической точки зрения, независимой такой объективной, придерживаться чрезвычайно трудно. Ну, совершенно очевидно, скажем, что современной власти, ну, вот революция любая, ну, никак она не нужна. Совершенно очевидно, что «Да здравствует учредительное собрание», мы сегодня с удовольствием бы кричали. Ну, вряд ли из этого что-то такое получится. То есть мы реагируем совсем по-другому, как хотелось бы власти. Мы реагируем по законам исторической памяти, которая очень основательно корректировалась и корректировалась властью.
Спорить с Булдаковым никто не стал. Никто не спросил его, если о месте октября говорить еще рано, то почему же он обо всем этом все время рассуждает и пишет? И про давление власти никто не попросил уточнить и разъяснить. Деликатные все же это люди. Историки октября.
Владимир Тольц, подробнее рассуждения сегодняшних российских историков об октябре 17-го и разгоне учредительного собрания вы можете услышать в его программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Президент любит главный цвет, гламур черный. Носит очень дорогие часы, Патек Филипп в последнее время, Шерон иногда Бриге.
Московский гламур в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
На Западе не принято богатство свое выставлять на показ. Это просто дурной тон.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Ряд российских деятелей искусства написали письмо президенту России Владимиру Путину. Среди них Олег Басилашвили, Мирета Чудакова, Юрий Авакумов, Александр Гельман, Денис Дорогунский и другие. Авторы письма возмущены тем, что от имени представителей всех творческих профессий Путина призывают нарушить Конституцию и остаться президентом на третий срок. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года. Таким образом, удовлетворена жалоба Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Чечне по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница международной гуманитарной организации, гражданка Чехии Хана Демитерова. Представители посольства Чехии в Москве пока никак не комментируют это сообщение. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация Читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Лиссабон. Российский лидер провел переговоры с руководством Португалии, нынешним председателем Евросоюза, а также примет участие в саммите ЕС России, который откроется в пятницу. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерные разработки. Президент Турции Абдулла Гюль полон решимости положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Он постоянно представляет в суде интересы пострадавших в результате грубых нарушений прав человека суданской провинции Дарфур. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Правозащитное движение на Украине и бард Леонард Коэн и его песни «Зрелости». Что происходит на Украине? В России большинство скажут «хаос». В Европе, особенно Восточной, недавно прошедший путь от коммунистической системы к членству в Европейском Союзе, ответят, на Украине происходит нормальный процесс становления демократических институтов. Да, он может быть немножко хаотичным, но это нормальный процесс. И частью этого является договор между государством и гражданским обществом, становление правозащитного движения как инструмента контроля за действиями власти. Об этом Людмила Алексеева.
Мой собеседник Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Евгений, как вы себе представляете ситуацию вашей организации и всего правозащитного сообщества?
Украинский Хельсинкский союз по правам человека, где я представитель правления, в него входят 23 организации из 15 регионов страны. И его проекты, они имеют всеукраинский характер.
Ну, например?
Ну, это интернет-ресурс по правам человека, фонд защиты жертв нарушений прав человека. Этот фонд рассматривает заявление с просьбой об оказании правовой помощи, решает, оказывать ее или нет, оказывая помощь в делах стратегических, то есть в тех делах, когда успешное решение дела может повлиять на правовую систему, привести к изменению закона определенного или практики. Или же, если это дело имеет перспективу в будущем в Европейском суде, если оно будет проиграно в судах внутренних, вот такого сорта дела фонд поддерживает. Фонд работает с адвокатами. Есть программа учебы адвокатов, специальные тренинги для них, где их учат подавать заявления в Европейский суд, практики суда. Ну, например, вот наша организация Харьковская, она много занимается проблемой предупреждения пыток и жестокого обращения. И мы уже выиграли в суде европейском 2 дела, еще 2 дела признаны приемлемыми, еще 15 дел у нас на коммуникации сейчас. Вот. И ни одна жалоба наша пока не вернулась обратно, то есть ее не ответили, они просто ждают своей очереди. Вот здесь есть своя специфика, как документировать пытки. Это некие специальные знания, которыми обычно адвокаты не обладают, которые нужно передать. В ходе таких тренингов они и передаются. У нашей организации в Харькове тоже есть специальный фонд, фонд профессиональной защиты жертв пыток. Он существует 4 года. Сейчас более 130 дел по всей стране против тех, кто пытает, ведутся. И, в общем-то, часть из них выиграна.
Это способствовало хотя бы уменьшению случаев, когда применяются пытки.
Так быстро это не произойдет. Дело в том, что на применении недозволенных методов дознания и следствия основана вся эта система. В ее основе лежит получить после задержания признание в совершении преступления и этим ограничиться, дальше дело передать следствию, которое докажет, что действительно так и было, после чего суд осудит и все. И иногда оказываются наказанными люди совершенно невиновные. На этом построена вся система. Нужно переучивать дознавателей, следователей, нужно менять законодательство, которое бы делало невозможным такую систему, которая бы ей препятствовала. И мы всем этим занимаемся, всеми этими вопросами. Ну, у нас есть определенные достижения.
Какие?
Руководство МВД признало эту проблему публично и сделало публичное заверение, что оно выступает против этих пыток, и оно некие меры принимает против того, чтобы этого не было. Другой вопрос, что действительно, поскольку здесь на ментальном уровне это все происходит, признание царицы доказательств. Это давно было сказано. Это старая практика, которая сложилась, передается в милиции от поколения к поколению, ее поломать очень трудно. Но тем не менее, признано, что это преступление. Увеличивается число дел, где осуждают работников милиции за это. Я могу сказать, что за последние 2 года 123 таких дела было. И милиция, что очень существенно, стала гораздо более открытой. Если еще 7 лет назад статистика нарушений милиции была закрытой,
То есть мы не могли знать ни о дисциплинарных нарушениях, ни о правонарушениях милиционеров, когда были открыты уголовные дела, чем они кончились. Все это было закрыто. То сейчас это все открыто, это все публикуется. И должен сказать, что статистика вот именно в этом смысле, она приближается к статистике западных стран, когда 7-8% жалоб на незаконные действия сотрудников милиции подтверждаются и удовлетворяются. И благодаря тому, что это происходит, люди стали больше верить в то, что они могут наказать милиционеров за незаконные действия, и число таких жалоб существенно растет. То есть идут такие непростые процессы, но я просто явственно вижу, как мы в них участвуем, как это все происходит, и есть определенное влияние. Кроме того, есть проект, который уже третий год продолжается. Проект сетевой. И вот это как раз тот самый инструмент, который нас просто вынуждает искать партнеров в тех областях, где их у нас нет. Речь идет о мониторинге соблюдения прав человека в местах лишения свободы милиции. То есть это камеры в райотделах, это изоляторы временного содержания, это центры для содержания несовершеннолетних, бродяг. И есть такая штука, мобильная группа МВД. В нее входит представитель департамента внутренней безопасности, кто-нибудь из преподавателей института системы МВД, который находится недалеко от этого места, в этом городе или в соседнем, и представитель правозащитной организации местной. И вот эта вот группа вместе едет в райотдел и его инспектирует. Например, они едут в изолятор временного содержания и смотрят, сколько там камер, какая их площадь, какая освещенность, есть ли место для прогулок, есть ли доступ к воде, есть ли горячая вода, туалет здесь же или он цивилизованный, чем их кормят, в конце концов, на каком основании эти люди там находятся. И есть приказ по МВД, который все это регулирует. После каждой поездки пишется отчет начальнику областного управления и министерства. И вот вся эта деятельность дала огромную пищу для размышлений, много информации для руководства, чтобы они увидели реальную картину СВС, что там происходит и что там нужно менять.
Вы думаете, они прежде этого не знали?
Присутствие правозащитников в этих мобильных группах делает эти отчеты гораздо более серьезными и содержательными. Они это не раз признавали. Поэтому требование обязательно, чтобы в мобильную группу входил представитель общественной организации. Требование идет сверху. И теперь милиция ищет правозащитные организации в своем регионе, которые могли бы участвовать в этих мобильных группах. И мы их ищем.
Но они не создают специально такие организации, которые их любят.
Нет, дело в том, что все равно это все под нашим контролем. Мы ведем тренинги для таких людей, для тех, кто будет ездить в мобильную группу. Людей надо научить, они просто могут не знать, на что смотреть, куда смотреть, на что они имеют право, какие вопросы они могут задавать, какие не могут. Понятно, что есть тайна следствия, там, есть такие вещи, о которых вообще говорить нельзя с теми, кто задержан и находится в ВВС. Вот такие тренинги прошло уже около 150 человек. И люди ездят, они сами набираются опыта. И милиция уже нас рассматривает как партнеров. В некоторых вопросах они нам откровенно говорят, что вы знаете, вы нам просто необходимы.
Ну, есть в милиции такие люди, которые рассматривают вас как партнеров. Но есть, наверное, и такие, у которых вызывает досаду ваше присутствие.
Все зависит от уровня нашей квалификации. У нас ведь тоже люди разные в правозащитных организациях. Есть более громкие, требуют немедленных действий, сатисфакции. И при этом они не очень хорошо понимают, что происходит. Они хотят вообще увидеть и проблемы милиции тоже. И ведь часто милиция обвиняют несправедливо совершенно. Вот, например, у нас до сих пор отсутствует закон о порядке проведения массовых митингов, собраний, демонстраций. Законы эти только Конституция и старые еще времен СССР. Так законы не приняли, почему это было сделано специально. Это когда Кучма был при власти, это большинство, они не хотели принимать законы, которые бы давали возможность оппозиции все это устраивать на законных основаниях. Им гораздо было выгоднее не иметь такого закона. А милиция оказывалась всегда крайней, поскольку вот у меня есть конституция, я имею право, а местная власть никакого права вы не имеете, вы нам не подали заявление на пикет. А какое заявление на пикет надо вообще подавать, когда человек один выходит с плаката к органу власти? Вообще никакого заявления быть не должно. А милиция оказывается виновата, поскольку ей приказывают этого человека как бы за незаконные действия задержать. Сделали методические рекомендации вместе с милицией. Как ей быть в таких вот стандартных ситуациях конфликтов? Как ей поступать? И это очень хорошо получилось. За последние два года ситуация с реализацией свободы мирного собрания резко улучшилась. Если раньше какие-то массовые демонстрации милиция сорвала, то сейчас этого не было ни разу вообще за последние полтора года. Ну, в общем, можно приводить много примеров такого сорта.
момента, когда органы государственной власти уже рассматривают правозащитников как партнеров, которые могут дать советы, могут помочь. Несмотря на то, что они неудобные, они критикуют, они ругают, это все тоже есть. Поскольку когда мы видим, что незаконные действия совершаются, мы об этом говорим, и кому это будет нравиться. Но тем не менее, они ощутили пользу от нас тоже.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Леонард Коэн – забытый бард, кумир 70-х-80-х годов. Он был романтиком, но взрослым. Статус Леонарда Коэна – чужак. Он родился в англоязычной Канаде, но жил сначала в Греции, потом в Америке, а теперь живет во франкоязычной Канаде, где его никто не знает, потому что он пишет по-английски. И вот недавно молодые певцы собрали его лучшие песни в биографический фильм «Леонард Коэн. I'm your man». И все его вспомнили. Рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Коэн обещал стать первым поэтом своего поколения. И в конце 60-х уже был удостоен документального фильма «Леди и джентльмены. Мистер Леонард Коэн». Меня в этом фильме поразило, как сам Коэн и его слушатели были похожи на ленинградскую поэтическую молодежь 60-х годов. На юных лицах то же выражение «вслушивание в стихи». Не мелькнет ли фальшь, не обманет ли эффектная театральность? Но неожиданно для всех Коэн изменил поэзию. Он начал создавать песни. Раздался буквально крик возмущения и собратьев поэтов, и критиков. И Коэн бежал в Нью-Йорк. Песня «Сюзанна» о странной девушке, живущей у реки и наряженной в шелка и перья из магазина «Армии спасения», была его первой песней, сразу принесшей славу.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend...
Когда ты уже готов сказать ей, что у тебя нет для нее любви, она дает слово реке, и река отвечает, что ты навсегда останешься ее любовником и пойдешь за ней на край света, потому что ты коснулся ее совершенной плоти своим воображением.
When you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. For you've touched her perfect body with your mind.
В Нью-Йорке обычное одиночество чужака кончилось, когда Коэн поселился в знаменитом богемном отеле «Челси». Он запечатлел его в песне, посвященной другой тогдашней звезде, поэтессе и певице Джанис Джоплин, умершей от передозировки наркотика осенью 1970 года в возрасте 27 лет. «Я помню тебя в отеле «Челси». Ты была знаменита, твое сердце – легенда. Ты сказала, что предпочитаешь красивых мужчин, но для меня сделаешь исключение. И сжав кулак, словно защищая тех, кого затмили красавцы, ты сказала, пускай мы уроды, но музыка с нами. Потом ты ушла, и я никогда больше не услышу шепота «Ты так мне нужен, ты так мне не нужен».
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men. But for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around.
Делая передачи о певцах и бардах, об Бобби Дилане, Поле Саймоне, Рое Орбисоне, Билли Джоэле, я брала интервью у специалистов из высших музыкальных школ с факультетов, которые так и называются Department of Songwriting, то есть песенного творчества. Но на этот раз почти все они сказали, что мало что знают о Коэне. Поэтому того, кто согласился на интервью о нем, профессора Пэта Паттисона, я спросила о причинах такой незаинтересованности Коэном. Разве он не бард?
Нет, конечно, он бард, он создал замечательные песни, но с точки зрения музыковедов, Боб Дилан или Пол Саймон сильнее его как исполнители. Многие считают, что голос Леонарда Коэна годится скорее для хора, чем для сольного исполнения.
А я думаю, что его голос обладает просто магией исполнительской.
Я тоже люблю его записи, особенно ранние, но его музыкальное мастерство в создании мелодии, в разработке аккомпанемента слабее, чем у Саймона. Зато тексты Коэна так выразительны, так чувственны, что чуть ли не главную ценность его песен создают слова. Или, точнее, тот сложный, интимный, чуть сюрреальный мир, который Коэн создает в своих песнях.
Если тебе нужен любовник, я сделаю все, что ты захочешь. Если тебе нужен партнер, вот моя рука. Я твой. I'm your man.
If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger. Here I stand. I'm your man.
В 60-х Коэна упрекали в отсутствии гражданственности, но он отшучивался: «Мое дело писать стихи, а комментировать – ваше дело». Конечно, Коэн был чувствителен к жизни общества, но он не обсуждал события и идеи, а впитывал их кожей, перерабатывал не в прямые формулировки, а в настроение и мелодии своего времени, как в песне «Каждый знает» – «Everybody knows».
Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling.
Каждый знает, что в корабле течь. Каждый знает, что капитан лжет. Каждый знает, что его сердце разбито и пора думать о кармане. Каждый знает, что ты меня любила и была верна, кроме одного-двух раз. Каждый знает, что ты вела себя идеально. Просто слишком много людей хотело узнать поближе и рассмотреть без одежды. Каждый знает.
Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. There were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows.
В марте 75 года канадский журналист Пол Уильямс брал у Коэна интервью. Популярность Коэна была тогда огромной. В Европе он пел на стадионах. И журналист сказал ему, что, по общепринятому мнению, его песни имеют два главных отличительных свойства. Они возбуждают глубокую меланхолию, и они создают ощущение интимной близости. Как он этого достигает? Коэн ответил.
У меня нет никакой эстетической теории, которая бы командовала моим отношением к материалу. То, как я пишу, мой стиль, это единственный способ выражения, который я знаю. Я никак не планирую и не теоретизирую свой подход. Я лишь надеюсь быть объективным и ясным. По моим критериям я страшно далек от интимности, то есть от психологической точности, но я стремлюсь к созданию документальной картины эмоционального ландшафта отношений.
Пока, Мэриэн, я бы рад жить с тобой, но я холоден, как новенькое бритвенное лезвие. Ты заставила меня слишком о многом забыть. Я даже забыл молиться за ангелов, и они перестали молиться за нас. пока, Мириан. Настало время снова смеяться и плакать. Well, you know that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh. Профессор Паттисон объяснил, почему музыковеды не очень ценят Коэна. Но зато его ценил кинорежиссер Роберт Олтман, который озвучил его песнями целый фильм «Маккейб и миссис Миллер». Об этом рассказ самого Коэна.
Я жил в Теннесси на ферме и ездил в Нэшвилл в кино. Однажды я попал на фильм «Брюстер Маклауд». Это был великолепный и такой красивый фильм, что я посмотрел его дважды, но фамилии режиссера не запомнил. Через день мне позвонил человек и назвался Робертом Олтманом. Он сказал: «Я снимаю кино, я очень люблю ваши песни и задумал на их основе фильм. Вы мне разрешите их использовать?» «А что вы поставили?» — спросил я. Он сказал: «Мой фильм «Мэш» пользовался относительным успехом». «Не видел. Что-нибудь еще?» Он вздохнул. «Ну, я сделал недавно фильм, который полностью провалился, «Брюстер Маклауд». Я сказал: «Вы можете использовать все, что хотите и как хотите».
Коэна невероятно ценят певцы. 35 так называемых трибьют альбомс были созданы в его честь. В нашей передаче песня Коэна «Сегодня вечером все будет хорошо» «Tonight will be fine» исполняет Тедди Томпсон. Но не потому, что его исполнение мне больше нравится, а потому что, к сожалению, я не достала эту песню в исполнении автора. Я вспоминаю прошлое, когда мне казалось, что мы созданы друг для друга, и наша любовь устоит, а все кончилось так быстро. Наверное, я слишком мал для твоей слишком обширной любви. Но сегодня я вижу по твоим глазам, сегодня я вижу по твоей улыбке, сегодня все будет хорошо. Sometimes I find I get to thinking of the past. And we swore to each other that our love would last. You kept right on loving, and I went on a fast. Now I am too thin, and your love is too vast. But I know from your smile, and I know from your eyes, that tonight will be fine, will be fine, will be fine. Совсем недавно группа канадских и американских певцов, включая Бона и Ника Кейва, записали песни Коэна и включили их в новый биографический фильм о своем кумире, который называется «Leonard Cohen, I'm Your Man». Тоже по названию его песни «Я твой, I'm Your Man». Так что, похоже, песни Коэна не устарели.
Они абсолютно не устарели, и я думаю, долго еще не устареют. Молодые люди всех времен влюбляются в трагедию и печаль. В молодости все кажется больше, важнее, серьезнее, чем в старости. Это часть психологического ландшафта юности. А Леонард Коэн – вечный романтик. Он был им в юности и остался в старости. Но он романтик для взрослых. Романтик ироничный и печальный. Это свойство ему не изменяет, начиная с «Сюзанны» и до самых последних песен. Even down to present day, he's done a wonderful song. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can.
Если тебе нужен боксер, я взойду для тебя на ринг. Если тебе нужен доктор, я обследую каждый дюйм твоего тела. Если тебе нужен водитель, влезай. Если тебе нужен пассажир, вези. Я твой. I'm your man. Если ты хочешь уснуть в пути, я постерегу тебя. Если ты хочешь гулять одна, я исчезну. Если ты хочешь отца для своего ребенка или просто пройтись со мной по пляжу, I'm your man.
If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man.
О жизни популярного в 70-80-х годах барда Леонарда Коэна рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могут ли 4 года, прошедшие со дня ареста Михаила Ходорковского, служить основанием его условно-досрочного освобождения? Тему обсуждаем с Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Еленой Липсер, адвокатом Платона Лебедева.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».